Тот кивнул, да, он понял. Рубахин это хохотнул. А ты правда красивый. Помолчали еще. Как нога. Хорошо. Ладно, спи. Времени в обрез. Надо еще чуток покемарить, а там и утро. И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного. Так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности, тоже отдельными волнами, стали пробиваться, перетекая волна за волной через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. «Да нет же, парень спит. Парень просто спит», — подумал Рубахин, гоня на вождение. И тут же напрягся и весь одеревенел. Такой силой заряд тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо, в притихшую душу. Рубахин замер. И юноша, услышав или угадав его настороженность, тоже чутко замер. Еще минута, и их касание лишилось чувственности. Они просто сидели рядом. «Да, подремлем», — сказал Рубахин в никуда, сказал, не отрывая взгляд от красных маленьких языков костра. Пленный качнулся, чуть удобнее разместив голову на его плече, и почти тут же стал вновь ощущаться ток податливого и призывного тепла. Рубахин расслышал теперь тихую дрожь юноши. «Как же так? Что же это такое?» — взбаламученно соображал он. И вновь весь он затаился, сдерживаясь и уже боясь, что ответная дрожь его выдаст. Но дрожь — это только дрожь. Можно пережить. Более всего Рубахин страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернется. Все движения его были тихие и ощутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего не значащие. Чуть шевельнулся человек в дреме, ну и что? Повернется к нему именно что лицом, почти касаясь, после чего он неизбежно услышит юное дыхание и близость губ. Миг нарастал. Рубахин тоже испытал минуту слабости. Его желудок первым из связки органов не выдержал столь непривычного чувственного перегруза, сдавил спазм. И тотчас пресс матерого солдата сделался жестким, как стиральная доска. И следом перехватило дыхание. Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый, отнял голову от его плеча. Вовка-стрелок проснулся. «Бухаешь, как пушка, с ума сошел!» «Слышно на километр!» Беспечный Вовка тут же и заснул. И сам же, как в ответ, стал прихрапывать. Да еще с таким звучным присвистом. Рубахин засмеялся. «Вот, мол, мой боевой товарищ, беспрерывно спит. Днем спит, ночью спит». Пленный сказал медленно и с улыбкой. «Я думаю, он имел женщину вчера». Рубахин удивился. «Вот как?» И, припомнив, тут же согласился. «Похоже на то». «Я думаю, вчера днем было». «Точно, точно». Оба посмеялись, как это бывает в таких случаях у мужчин. Но следом и очень осторожно пленный юноша спросил: «А ты? Ты давно имел женщину?» Рубахин пожал плечами. «Давно, год можно считать». «Некрасивая совсем? Баба?» «Я думаю, она некрасивая была. Солдаты никогда не имеют красивых женщин». Возникла такая долгая, тяжелая пауза. Рубахин чувствовал, как камень лег ему на затылок и давит, давит. Рано утром костер совсем погас. Замерзший Вовка тоже перебрался к ним и уткнулся лицом, плечом в спину Рубахина. А сбоку к Рубахину приткнулся пленный, всю ночь манивший солдата сладким пятном тепла. Так втроем, обогревая друг друга, они дотянули до утра. Поставили котелок с водой на огонь. «Чайком балуемся», — сказал Рубахин с некоторой виноватостью за необычные переживания ночи. С самого утра, ожила его в себе неуверенная, но уже не прячущаяся его виноватость. Рубахин вдруг начал за юношей ухаживать. Он взволновался, он никак не ожидал этого от себя. В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение. Он дважды заваривал ему чай в стакане. Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал. Он оставил ему как бы навсегда свои носки. Носи, не снимай, пойдешь в них дальше. Такая вот пробилась заботливость. И как-то суетлив стал Рубахин, и все разжигал, разжигал костер, чтобы тому было теплее. Пленный выпил чай. Он сидел на корточках и следил за движениями рук Рубахина. «Теплые носки, хорошие», — похвалил он, переводя взгляд на свои ноги. «Мать вязала». «А-а-а». «Не снимай. Я же сказал, ты пойдешь в них. А я себе на ноги что-нибудь намотаю». Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волосами, долго расчесывал их. Время от времени он горделиво встряхивал головой и снова выверенными взмахами приглаживал волосы до самых плеч. Чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом. В теплых и крепких шерстяных носках юноша шел заметно увереннее. Он и вообще держался посмелее. Тоски в глазах не было. Он, несомненно, уже знал, что Рубахин смущен наметившимися их отношениями. Возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат, и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной. У ручья он не снимал носки, он стоял, ожидая, когда Рубахин его подхватит. Рука юноши не цеплялась, как прежде, только за ворот. Без стеснения он держался мягкой рукой прямо за шею ступающего через ручей Рубахина. Иногда, по ходу и шагу, перемещая ладонь тому под гимнастерку, так, как было удобнее. Рубахин вновь отобрал у Вовки стрелка транзистор и дал знак молчать. Он вел. На расширившейся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому, до самой Белой скалы. Скала с известной ему развилкой троп была уже на виду, место опасное. Но как раз и защищенное тем, что там расходились или сходились, это как смотреть, две узкие тропки. Скала в солдатской простоте называлась «нос». Белый большой треугольный выступ камня надвигался на них, как нос корабля, и все нависал. Они уже карабкались у подножия, под самой скалой, в курчавом кустарнике. «Этого не может быть!» — пронеслось в сознании солдата, когда там, наверху, он расслышал надвигающуюся опасность, и справа, и слева, с обеих сторон скалы спускались люди. Чужая и плотная, беспорядочно частая поступь. Суки, чтобы два чужих отряда вот так совпали минута к минуте, заняв обе тропы, такого не может быть. Скала была тем и спасительна, что давала услышать и загодя разминуться. Теперь они, конечно, не успевали продвинуться ни туда, ни сюда, ни даже метнуться из-под скалы назад в лес через открытое место. Их трое, один пленный, их тотчас заметят, их перестреляют немедленно или попросту загонят в чащу, обложив кругом. «Этого не может быть», — жалобно пискнула его мысль уже в третий раз, как отрекаясь, и ушла. Исчезла, бросила его. Теперь все на инстинктах. В ноздрях потянуло холодком. Не только их шаги. В почти полном безветрии Рубахин слышал медлительное распрямление травы, по которой прошли. «Тсс!» Он прижал палец к губам. Вовка понял. И мотнул головы в сторону пленного. «Как он?» Рубахин глянул тому в лицо. Юноша тоже мгновенно понял. Понял, что идут свои. Лоб и щеки его медленно наливались краской. Признак непредсказуемого поведения. «Ах, будь что будет», — сказал себе Рубахин, быстро изготовив автомат к бою. Он ощупывал запасные обоймы. Но мысль о бое, как и всякая мысль вмиг опасности, тоже отступила в сторону, бросила его. не желая взваливать на себя ответ. Инстинкт велел прислушаться и ждать.